Глава 11. Убийство. Когда Кэтрин проснулась на следующее утро, вовсю светило солнце. Она рано отправилась завтракать и не встретила никого из своих вчерашних знакомых. Вернувшись назад, женщина увидела, что кондуктор уже успел придать ее купе дневной вид. «Мадам, очень повезло», — сказал ей этот кондуктор, загорелый мужчина с висячими усами и меланхоличным выражением лица. «Смотрите, какое солнце светит. Пассажиры всегда очень расстраиваются, когда прибывают в серое утро». «Я бы точно расстроилась», — согласилась Кэтрин. Кондуктор повернулся, чтобы уйти. «Мы сильно опаздываем, мадам», — сказал он перед уходом. «Я дам вам знать перед приездом в Ниццу». Женщина согласно кивнула и расположилась около окна, совершенно очарованная этой залитой солнцем панорамой. Пальмы, глубокое синево море, золотистые мимозы очаровали своей новизной женщину, которая последние 14 лет не знала ничего, кроме тусклых английских зим. Когда поезд прибыл в Канны, Кэтрин вышла и стала прогуливаться по платформе. Ее разбирало любопытство по поводу леди в норке, поэтому она взглянула на окна ее купе. Окна, единственные во всем поезде, все еще были закрыты жалюзи. Кэтрин слегка удивилась, а войдя в поезд и пройдя по коридору вагона, убедилась, что двери двух купе были все еще зашторены и закрыты. Да уж, леди в норке никак нельзя было назвать жаворонком. Наконец, к ней подошел кондуктор и сообщил, что через несколько минут поезд прибудет в Ниццу. Кэтрин протянула ему чаевые, мужчина поблагодарил ее, но все еще не уходил. В его облике было что-то странное. Кэтрин, которая сначала решила, что дала слишком маленькие чаевые, приглядевшись, поняла, что произошло что-то очень серьезное. Лицо проводника было покрыто болезненной бледностью, он весь дрожал и выглядел так, как будто его только что испугали на всю жизнь. Мужчина очень странно смотрел на Кэтрин. Наконец он отрывисто спросил. «Простите, мадам, но вас будут встречать в Ницце?» «Возможно», — ответила девушка. «А в чем дело?» Проводник покачал головой и, пробормотав что-то неразборчивое, отошел. Вновь он появился только тогда, когда поезд остановился у платформы в Ницце и стал передавать вещи Кэтрин через окно. Она в растерянности стояла на платформе, но тут к ней подошел белокурый молодой человек с наивным лицом и неуверенно спросил. «А вы не мисс Грей?» И женщина сказала, что это она, и молодой человек широко улыбнулся и произнес. «А я Чабби. Ну, вы, наверное, слышали, муж леди Темплин. Думаю, что она упоминала обо мне, а, может быть, и забыла. Где ваши багажные квитанции?» «Я, когда приехал в этом году, свои потерял. Вы не представляете, какой шум тут поднялся. Обычная французская бюрократия». Кэтрин передала ему свои квитанции и уже собралась идти с ним, когда мягкий заговорщический голос произнес ей в ухо. «Прошу вас, мадам, подождите, пожалуйста, минуточку». Кэтрин обернулась и увидела человека, который компенсировал неприметность своей фигуры количеством аксельбантов на форме. «Надо соблюсти некоторые формальности, мадам», — объяснил человек. «Не согласится ли мадам на минуту пройти вместе с ним? Полицейские правила». Человек в отчаянии поднял руки. «Без сомнения, они абсурдны, но правила есть правила». Мистер Чабби Эванс старательно прислушивался к говорившему, так как его французский пребывал в зачаточном состоянии. «Совсем во французском духе», — пробормотал он. Мистер Эванс был одним из тех непоколебимых британских патриотов, которые, поселившись на чужой, иностранной земле, на полном серьезе отказывают местным жителям в праве на владение ею. «Вечно придумывают все новые и новые уловки, хотя раньше они не привязывались к людям прямо на станции. Это что-то новенькое. Полагаю, что вам надо пройти с ним». И Кэтрин отправилась со своим провожатым. К ее удивлению, он привел ее к вагону поезда, на котором она ехала, одиноко стоявшему на запасном пути. Пригласив ее войти, полицейский провел ее по коридору и открыл дверь одного из купе. В нем находилась помпезная личность официального вида, а с нею ничем не примечательный персонаж, который позже оказался просто клерком. Помпезная личность поднялась и вежливо поклонилась Кэтрин. «Мадам извинит меня, но мы должны выполнить некоторые формальности. Мадам говорит на французском языке, я надеюсь?»
«Думаю, что в достаточном объеме, мсье», — ответила Кэтрин по-французски.
«Это прекрасно. Прошу вас, присаживайтесь. Я мсье Ко, комиссар полиции». При этом личность важно надулась, и Кэтрин постаралась показать, что чин говорившего произвел на нее соответствующее впечатление.
«Вам, наверное, нужен мой паспорт?» — спросила она.
«Вот он». Комиссар внимательно посмотрел на нее, слегка хрюкнув. «Благодарю вас, мадам», — сказал он, беря у нее паспорт. Затем прочистил горло. «Вообще-то мне нужно немного информации».
«Информации?»
Комиссар медленно кивнул. «Об одной леди, с которой вы вместе ехали. Вчера вы с нею ели в ресторане».
«Боюсь, что ничего не смогу вам о ней рассказать. Мы разговорились за едой, но я ее совершенно не знаю и никогда ее раньше не видела».
«И тем не менее», — резко заметил комиссар, «после ресторана вы прошли в ее купе и разговаривали там какое-то время».
«Да», — подтвердила Кэтрин, — «это правда».
Комиссар, видимо, ждал, что девушка скажет еще что-то. Он смотрел на нее с ободрением.
«И мадам?»
«И что, мсье?» — спросила Кэтрин. «Может быть, вы поделитесь с нами информацией о теме вашей беседы?»
«Может быть, но в настоящий момент не вижу в этом никакого смысла. Чисто по-британски Кэтрин чувствовала себя раздраженной. Этот иностранец был слишком любопытен».
«Не видите смысла?» — воскликнул комиссар. «Поверьте мне, мадам, смысл есть и очень серьезный.
Тогда, может быть, вы объясните его мне?»
Несколько минут комиссар молча тер подбородок.
«Мадам», — произнес он наконец, — «все очень просто. Леди, о которой идет речь, была найдена сегодня утром мертвой в своем купе».
«Мертвой?» — Кэтрин задохнулась. «Что же с ней произошло? Сердце?»
«Нет», — ответил комиссар задумчиво.
«Нет, она была убита».
«Убита?» — воскликнула женщина.
«Поэтому вы понимаете, мадам, что нас интересует любая информация, которую вы можете нам сообщить».
«Но я уверена, что ее горничная...»
«Ее горничная исчезла, мадам».
«Боже!»
— Кэтрин попыталась собраться с мыслями. «Так как проводник видел, что вы общались с этой женщиной, то он, естественно, сообщил об этом полиции. Именно поэтому, мадам, мы вас ненадолго задержали в надежде получить хоть какую-нибудь информацию».
«Мне очень жаль», — ответила Кэтрин, — «но я даже не знаю, как ее зовут».
«Ее зовут Кэттеринг. Это мы узнали из ее паспорта и по ярлыкам на ее багаже. Если мы...» В этот момент в дверь купе постучали. Месье Ко скривился и чуть-чуть приоткрыл дверь.
«В чем дело?»
— раздраженно спросил он. «Я же просил меня не беспокоить». В проеме показался вчерашний знакомый Кэтрин с головой, похожей на яйцо. Он широко улыбался.
«Меня зовут Эркюль Пуаро», — представился он.
«Нет», — комиссар стал даже заикаться, — «ведь вы же не тот самый Эркюль Пуаро».
«Именно тот», — заверил его человечек. «Помню, как мы с вами однажды встречались, мсье Ко, в Париже, в Сюрте, хотя вы меня, без сомнения, забыли».
Сюрте — это криминальная полиция Франции.
«Нет-нет, совсем нет, мсье», — объявил комиссар сердечным тоном. «Но умоляю вас, входите. Вы уже знаете».
«Да, знаю», — ответил Пуаро. «Не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?»
«Мсье, для нас это величайшая честь», — произнес комиссар, не задумываясь. «Позвольте, месье Пуаро, представить вам мадам...»
Тут он сверился с паспортом, который все еще держал в руке. «Мадемуазель Грей». Пуаро улыбнулся Кэтрин.
«Странно, не правда ли, — тихо проговорил он, — что мои слова сбылись так быстро?»
«Увы, но мадемуазель может рассказать нам совсем немного», — сказал комиссар.
«Я как раз объясняла, — сказала Кэтрин, — что эта бедняжка была мне совсем незнакома».
Пуаро кивнул.
«Но ведь она говорила с вами, не так ли?» — мягко спросил он. и у вас сложилось о ней определенное мнение, нет?
— Ну, в общем, — задумчиво произнесла девушка, — наверное, да.
— И это мнение...
— Да, мадемуазель, — подался вперед комиссар, — вы обязательно должны рассказать нам о ваших впечатлениях.
Кэтрин еще раз обдумала всю создавшуюся ситуацию. С одной стороны, она чувствовала себя так, как будто выдавала тайну исповеди, но ввиду этого ужасного слова «убийство» не решалась что-либо утаивать. Ведь слишком многое могло зависеть от ее показаний, поэтому она постаралась дословно воспроизвести свой разговор с мертвой женщиной.
«Очень интересно», — произнес комиссар, посмотрев на сыщика. «Как вы считаете, месье Пуаро? Но вот имеет ли это отношение к преступлению?» Он не закончил фразы.
«Думаю, что это не было самоубийством», — с сомнением предположила Кэтрин.
«Нет», — ответил полицейский, — «самоубийством это быть никак не может. Ее задушили куском черного шнура».
«Ах, вот как!» — женщина поежилась. Мсье Ко с сожалением развел руками.
«Это совсем плохо. Совсем. Мне кажется, что наши поездные воры гораздо кровожаднее, чем ваши.
Это просто ужасно».
«Да-да», — комиссар говорил извиняющимся, успокаивающим тоном.
«Мы знаем, что вы очень смелая женщина, мадемуазель. Сразу же, как только я вас увидел, я сказал себе, мадемуазель очень смелая женщина. И поэтому обращаюсь к вам с просьбой помочь нам еще в одном очень неприятном деле. Но, уверяю вас, это совершенно необходимо».
Кэтрин выжидающе смотрела на полицейского. Тот еще раз развел руками, как бы заранее извиняясь за свою просьбу.
«Я хочу попросить вас, мадемуазель, оказать мне услугу и пройти со мной в соседнее купе».
«А без этого никак нельзя?» — спросила женщина низким голосом.
«Кто-то должен опознать убитую», — объяснил комиссар. «А так как ее горничная исчезла, он со значением кашлянул несколько раз, то вы оказываетесь единственным человеком, с которым она общалась после посадки на поезд».
«Ну что же», — спокойно произнесла Кэтрин, — «если это так необходимо».
Она встала и увидела, как маленький человечек одобрительно кивнул.
«Мадемуазель, девушка здравомыслящая», — заметил он. «Вы позволите мне сопровождать вас, месье Ко?»
«Почту за честь, мой дорогой Пуаро».
Они вышли в коридор, и месье Ко отпер дверь купе убитой женщины. Жалюзи на противоположной стороне купе были наполовину подняты, чтобы дать доступ дневному свету. Убитая лежала на полке у левой стены в такой естественной позе, что можно было подумать, что она спит. Ее тело было укрыто одеялом, а голова повернута к стене таким образом, что видны были только темно-рыжие локоны на затылке. Месье Ко очень осторожно положил руку ей на плечо и повернул тело так, чтобы стало видно лицо. Кэтрин слегка вздрогнула и сжала руки с такой силой, что ее ногти впились в ладони. Сильный удар настолько повредил лицо, что его едва можно было узнать. Пуаро удивленно вскрикнул.
«Интересно, когда же это произошло?» — спросил он. «До или после смерти?»
«Врач говорит, что после», — ответил комиссар.
«Странно», — маленький человечек сдвинул брови. «Возьмите себя в руки, мадемуазель», — повернулся он к Кэтрин, — «и внимательно посмотрите. Вы уверены, что это именно та женщина, с которой вы вчера разговаривали?»
У Кэтрин были крепкие нервы, и она заставила себя внимательно посмотреть на лежащую фигуру. Потом наклонилась и посмотрела на руку убитой.
«Абсолютно уверена», — сказала она наконец.
«Лицо здорово обезображено, но фигура и волосы точно ее. Кроме того, говоря с ней, я заметила вот это», и она указала на крохотную родинку на кисти мертвой женщины.
«Бон, хорошо», — одобрительно сказал Пуаро. «Вы прекрасный свидетель, мадемуазель. Итак, личность убитой не вызывает сомнения, но так или иначе мне все это кажется странным».
И он в недоумении уставился на убитую. Мсье Ко пожал плечами. «Убийца, без сомнения, был вне себя от ярости», — предположил он.
«Если б ее убили этим ударом, то все было бы понятно», — рассуждал вслух Пуаро. «Но тот, кто ее задушил, напал на нее незамеченным, сзади. В этом случае раздался бы негромкий кашель, бульканье, и все было бы кончено. Но вот этот удар, разбивший жертве лицо, для чего он был нужен? Преступник надеялся, что если лицо будет изуродовано до неузнаваемости, то труп не опознает? Или он так ненавидел свою жертву, что не смог сдержаться даже после того, как она умерла?» Кэтрин задрожала, и Пуаро мгновенно повернулся к ней. «Но я не должен расстраивать вас, мадемуазель. Для вас все это в новинку и выглядит, должно быть, ужасно. Для меня же, увы, в этом нет ничего нового. Прошу вас дать мне еще минутку». Женщина и комиссар стояли около двери, наблюдая, как Пуаро быстро осматривает купе. Он заметил, что одежда убитой была аккуратно сложена на одном конце полки, большая шуба повешена на крючок, а маленькая лаковая шляпка положена в сетку над полкой. Затем Пуаро прошел в соседнее купе, где Кэтрин раньше видела сидящую горничную. Здесь кровать не была расстелена. На полке небрежно валялись три или четыре пледа, здесь же стояли коробка для шляп и пара чемоданов. Внезапно детектив повернулся к Кэтрин. «Вы были здесь вчера? Посмотрите, изменилось ли здесь что-нибудь? Может быть, пропали какие-нибудь вещи?» Девушка внимательно осмотрела оба купе. «Да», — сообщила она, — «пропал бордовый софьяновый саквояж. На нем были инициалы РВК, и он был похож или на маленький чемоданчик, или на большой футляр для драгоценностей. Когда я его видела, он был в руках у горничной». «Ах, вот как!» — воскликнул Пуаро. «Но ведь ясно, — предположила Кэтрин, — правда, я в этом ничего не понимаю, но ясно, что если пропали горничная и саквояж, то все становится на свои места». «Вы хотите сказать, что горничная похитила драгоценности?» «Нет, мадемуазель, и на то есть очень серьезная причина», — сказал комиссар. «Какая же?» «Горничная осталась в Париже». «Думаю, что вы сами захотите услышать рассказ проводника», — сказал полицейский конфиденциальным тоном, повернувшись к Пуаро. «Он наводит на некоторые размышления».
«Думаю, что мадемуазель тоже будет не безинтересно», — предположил тот. «Ведь вы не возражаете, месье комиссар?»
«Нет», — ответил Ко, который совершенно очевидно возражал. «Конечно нет, месье Пуаро, если вы так считаете. Вы уже закончили здесь?»
«Думаю, да. Еще только один момент».
Сыщик переворошил пледы и поднес один из них к окну, сняв с него что-то пальцами. «Что это?» — резко спросил месье Ко.
«Четыре темно-рыжих волоса». Детектив наклонился над мертвой. «Да, они принадлежат мадам».
«Ну и что из этого? Вы что, считаете это важным?» Пуаро бросил плед назад на полку.
«Кто знает, что важно, а что нет. На этой стадии ничего нельзя сказать. Но наша задача состоит в том, чтобы тщательно исследовать любой, даже самый ничтожный факт».
Они вернулись в первое купе, и через несколько минут туда был доставлен для допроса проводник. «Ваше имя Пьер Мишель?» — уточнил комиссар. «Я хочу, чтобы вы еще раз рассказали этому джентльмену», — тут комиссар указал рукой на Пуаро, — «то, что вы рассказали мне о происшедшем в Париже».
«Конечно, господин комиссар. Уже после того, как мы отъехали от Лионского вокзала, я пришел постелить постели, думая, что мадам пошла обедать, но у нее в купе была корзинка с едой. Она сказала, что ей пришлось оставить горничную в Париже, поэтому мне надо застелить только одну постель. Мадам перешла с едой в соседнее купе и сидела там, пока я стелил постель. Потом она сказала мне, что не хочет, чтобы ее будили рано утром, а хочет подольше поспать. Я сказал, что все понимаю, и она пожелала мне спокойной ночи».
«А вы сами в соседнее купе не заходили?»
«Нет, месье».
«Вы случайно не заметили там среди багажа пурпурного софьяного футляра или саквояжа?»
«Нет, месье, не заметил».
«Как вы думаете, мог ли в соседнем купе прятаться мужчина?»
Проводник задумался.
«Дверь была полуоткрыта», — пояснил он. «Если мужчина стоял прямо за этой дверью, то я не смог бы его увидеть, но мадам, естественно, могла видеть его очень хорошо, когда она вошла в купе».
«Вот именно», — согласился Пуаро. «Вы хотите еще что-то нам сказать?»
«Как мадам и приказывала, я ее не беспокоил, и только перед самыми каннами решился постучать в дверь. Не услышав ответа, я открыл дверь. Казалось, что леди спит в своей кровати. Я дотронулся до ее плеча, чтобы разбудить, и тут...»
«И тут вы увидели, что произошло», — подсказал Пуаро. «Très bien, очень хорошо. Мне кажется, я узнал все, что хотел».
«Надеюсь, господин комиссар, меня не обвинят в халатности на работе?» — спросил проводник жалобным голосом. «Чтобы подобное случилось в голубом поезде, какой кошмар!»
«Успокойтесь», — сказал комиссар. «Мы сделаем все, чтобы об этом никто не узнал. Конечно, если это будет отвечать интересам правосудия. Не думаю, чтобы вас можно было обвинить в халатности».
«И господин комиссар сообщит об этом в компанию?»
«Ну, конечно, обязательно», — Ко уже терял терпение. «На сегодня довольно». Проводник удалился.
По мнению медиков, леди была мертва, скорее всего, еще до того, как поезд прибыл в Лион, рассказывал меж тем полицейский. Кто в таком случае мог быть убийцей? Из рассказа мадемуазель ясно, что где-то в ходе этой поездки убитая собиралась встретиться с мужчиной, о котором она рассказывала мадемуазель. Мне кажется, что то, что она избавилась от горничной, очень важно. Мог ли мужчина сесть в вагон в Париже, после чего убитая спрятала его в смежном купе? Если да, то во время поездки они могли поссориться, и мужчина убил ее в припадке ярости. Это один вариант. Второй, и он мне нравится больше, состоит в том, что нападавший был поездным вором, который путешествовал вместе с поездом. Именно он, незамеченный проводником, прокрался по коридору, убил женщину и исчез с пурпурным софьяновым футляром, в котором, несомненно, лежали дорогие драгоценности. Вполне вероятно, что вор сошел в Лионе, и я уже запросил по телеграфу подробное описание всех, кто сошел там.
«Но ведь он мог доехать и до Ниццы», — предположил маленький детектив.
«Мог», — согласился комиссар, — «но это было бы очень смело с его стороны».
Пуаро помолчал несколько минут, а затем сказал:
«То есть вы полагаете, что убийца был обыкновенным поездным вором?»
Комиссар пожал плечами.
«Точно не скажу. Нам необходимо разыскать горничную. Вполне возможно, что саквояж находится у нее. Если это так, то на первое место выходит мужчина, о котором убитая рассказывала мадемуазель. Тогда преступление превращается в убийство на почве страсти. Со своей стороны, я считаю, что ограбление — наиболее вероятное объяснение происшедшего. Эти бандиты в последнее время совсем потеряли страх». Внезапно Пуаро пристально посмотрел на Кэтрин.
«А вы, мадемуазель, — спросил он, — вы ничего ночью не слышали?»
«Ничего», — ответила женщина.
Пуаро обратился к комиссару.
«Думаю, не имеет смысла задерживать мадемуазель дольше».
«Если она оставит нам свой адрес», — кивнул полицейский в знак согласия.
Кэтрин оставила им название виллы леди Темплин, и Пуаро слегка поклонился ей.
«Вы позволите мне еще раз встретиться с вами, мадемуазель? Или у вас так много друзей, что все ваше время на Ривьере уже расписано?»
«Совсем напротив», — ответила Кэтрин. «У меня будет масса свободного времени, и я с удовольствием встречусь с вами еще раз».
«Отлично», — сказал Пуаро и дружески поклонился ей. «А пусть это будет наш с вами полицейский роман. Мы займемся расследованием этого преступления вдвоем».